закурила сигарету, взяла с подоконника горшок с засохшим желтым папоротником. Горшок был полон окурков. «А почему вы называете его ксензом?» — поинтересовался я. «Так он действительно ксенз. Формально он до сих пор остается ксензом. Только теперь он как овощ и таким останется. А когда он умрет, ни один ксенз не похоронит его». Она глубоко затянулась и добавила: «Уж очень сильно он согрешил. Даже если Господь Бог его простил, то Курия уж точно не простила». И медсестра за те 20 минут, что мы сидели с ней в этой прокуренной комнатке, рассказала мне самую потрясающую историю любви из всех, какие я знаю. Вплетенная в эту историю человеческая трагедия подействовала на меня 100 раз лучше, чем все психотропные средства, которые я глотал после смерти Натальи. Сейчас ты прочтешь, я даже не спрашиваю, хочешь ли ты этого, рассказ о беспредельном людском фанатизме. Рассказ этот каждый католик должен знать, как 10 заповедей. Как ты думаешь, сколько католиков в Польше знают грехи 10 заповедей? Что до меня, я про Польшу ничего не могу сказать, но зато знаю, что в католической Испании около 14%. То есть целых 14 человек из 100 знают, какую нарушают заповедь, когда грешат. В Польше, наверное, процент знающих и грешащих больше. Но это вовсе не заслуга ксензов и уроков катехизиса. Это заслуга Кислевского. Анжей едва начал говорить, был не такой, как другие. Он сразу пошел в 3-й класс. Одновременно он учился в музыкальной школе и играл там на гобое. Кроме того, 8 лет он начал играть на органе в ближайшем костеле. Викарий заметил, что когда на органе играет маленький Анжей, люди охотнее заходят в костел и жертвуют больше денег. Для родителей Анжей был причиной постоянной гордости, кстати, единственной причиной. Сами они достигли не слишком многого. Другие ездили в отпуск в Болгарию, покупали польские фиаты и мебельные стенки, а у них был только Анжейка. Мало того, что он был их гордостью, он был оправданием их житейской неуспешности, эдакий пример передачи генов. Пусть нам немногое удалось в жизни, зато у нас талантливый сын. У Анжея, будь он девочкой, при таком напоре ожиданий должна была бы развиться по меньшей мере анорексия. 2 года он учился на архитектурном факультете во Вроцлаве. Общежитие он не получил, и его мать, участвующая в церковном хоре и вообще активная прихожанка, устроила ему комнату у иезуитов. Поначалу предполагалось, что это только на месяц, а там что-нибудь найдут. Затянулось же это на 2 года. Анжей учился, играл на органе во время мессы, молился вместе с монахами и все больше отдалялся от реального мира. Сразу же после Пасхи он запаковал свои пожитки в небольшую дорожную сумку, сел в поезд, поехал в Краков. Там он вступил в орден доминиканцев и поступил в духовную семинарию. Он уединился в келье. Наконец-то он был счастлив. Его переполняли гармония и душевный покой. Родители, когда поняли, что произошло, 2 недели не показывались на глаза соседям по дому. Монастырь, в сравнении с архитектурой, — это чудовищная деградация. Мать перестала участвовать в спевках хора и в делах прихода. Ночами Анжей дольше, чем все остальные монахи, выстаивал на коленях перед распятием. Каждую ночь без изъятия. Прекратил он только тогда, когда из потрескавшихся синяков на коленях стала сочиться кровь, оставляя следы на каменных плитах. Чаще других он лежал крестом в часовне. Одиночество, способствующее общению и единению с Богом, он сделал философией своей жизни. Знаешь ли ты, что по убеждению людей одиночество — наихудший род страданий? И представление это универсально для всего мира.